Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день, Мария.
В прошлый раз, напоминаю, в прошлый четверг в это же самое время мы знакомились с биографией Максима Грека. Сегодня, я так понимаю, что-нибудь почитаем из его произведений.
Да. Вообще, значит, я напомню, что говорим мы про замечательного духовного писателя первой половины XVI века, преподобного Максима Грека. И говорили мы про его, ну, такую необычную, удивительную судьбу, потому что прежде чем оказаться на Руси, преподобный Максим прошел такой интересный путь. То есть, будучи молодым человеком, он уехал из Греции в Италию, где, так сказать, это был центр новой зарождающейся культуры. Это целая культурная эпоха, которую мы называем эпохой Возрождения. Да? То есть, и он жил в городах Италии, в частности, во Флоренции, и преподавал греческий язык, переписывал разные греческие рукописи, на которые был огромный спрос, и которым был огромный интерес. Да? И, конечно, вот вращался в этих всех гуманистических кругах, вот, изучая науки, и вот, понимаете, он был, то есть это целый вот период его жизни. Но затем в его жизни происходит некий религиозный поворот, связанный с влиянием Джероламо Савонаролы, о котором мы сегодня еще будем говорить. Это такая знаменитая такая фигура пламенного проповедника, которого потом сожгли. И он очень сильно повлиял на будущего Максима Грека, которого звали тогда еще Михаил Триволис. И он принимает решение уйти в монастырь. И около года он там в качестве послушника подвязался, но потом уехал оттуда. И потом уже, спустя несколько лет, он оставил Италию и отправился на гору Афон. То есть обратно он вернулся в православие. Понимаете, да? То есть когда он был в Италии, то есть он присоединился к католикам. А потом вот как-то серьезные такое вот его серьезные религиозные размышления привели к тому, что он приходит к православию, монастырь Ватопед, богатый своими рукописями, вот. А дальше, значит, в 516 году он отправляется на Русь. То есть он уже в возрасте, родился-то он в 70-м году, то есть ему уже получается 56 лет. По тем временам это уже такой он, как бы, уже, ну, в общем, в возрасте человек, да. И его отправили вот как переводчика, так сказать, для того, чтобы править, переводить книги. И мы говорили про его такую драматичную историю, потому что несколько лет он там этими переводами занимался до 25-го года. Но дальше происходит настоящая драма, потому что у него появляются завистники, он там неосторожные делают высказывания критические, и все, и его обвиняют в том, что он еретически правил книги, его обвиняют в том, что он там критиковал автокефалию русской церкви, сношениях с турецким султаном, ну, то есть ему припомнили вот все, что только можно, в заточение. Это заключение длилось 22 года. Представляете, из Южной, из Италии, из Греции, из этих южных средиземноморских широт он попадает в Москву, а там он попадает в темницу. Значит, его на 6 лет в Иосифово-Волоколамский монастырь, потом в Тверь его перевели. Там эти в Иосифово-Волоколамском монастыре он даже писать не мог. То есть без письменных принадлежностей, от причастия его отлучили. Когда взошел на трон Иван Васильевич Грозный, и его интронизация состоялась именно как, вот, как великий князь, он же был, да, вот его как царя помазали. Его, Максима Грека, наконец освободили, реабилитировали, оправдали. И он последние годы жизни своей провел в Троице-Сергиевой лавре. Да, там о нем много разных историй, о его взаимоотношениях с Иваном Грозным. И вот как это водится у нас на Руси, Ну, к Максиму-то греку было совершенно особое отношение, так сказать, его очень все любили, уважали, считали за великого просветленного старца, понимаете, потому что претерпел такую ужасную жизнь. А восточные монастыри, патриархи уж упрашивали русских царей и великих князей, отдайте нам этого немощного и убогого Максима, отдайте нам его. А отдать уже было невозможно, потому что он тут насмотрелся, ну, всяких, понимаете, негативных моментов. И, конечно, выпускать его он стал невыездной. И вот его такая вот жизнь. И мощи его находятся в Троице Сергиевой Лавре, вот, а канонизировали его в 1988 году. Вот еще как бы поздний советский период. Наряду со многими другими русскими святыми, там Андрей Рублев, там и ряд других, да, вот Максима Грека, значит, прославили. И он, вот видите, как бы человек такой вот гуманистической культуры, глубоко образованный, то есть богослов и так далее, попадает на Русь, где вот эта высокая культура интеллектуальная, она отсутствовала. Такое высшее богословское знание у нас отнюдь не культивировалось. И, ну вот, он, вот такая у него судьба. И он оставил значительное количество сочинений. То есть, ну, вот собрание его творений — это 3 таких тома, понимаете, Мария, где ему приписывается 3,5 сотни посланий, писем, каких-то трактатов, на которых он писал на злободневные темы, против астрологии, полемика с мусульманами, с армянами, с латинянами, с католиками, значит. Писал всякие обличительные послания на дикие всякие нравы, что там, если утопленника, например, ну, там, знаете, такие народные суеверия, там, что умер неправильной смертью, например, да, человек утонул, и, ну, в деревнях-то считалось, что и такого человека нельзя погребать, да, то есть надо его там относили на болото и засыпали ветвями, да, а вот если погрести, тогда будут неурядицы, тогда будет там скот гибнуть, холода ударят, ну, то есть потому что нельзя таких людей вот хоронить. Неправильно они умерли, и преподобный Максим против этого убеждения, против этого суеверия выступает. Много критического он писал, и вот, понимаете, такое огромное, прекрасное наследие он оставил. И мы некоторые моменты разберем, потому что действительно вот это уже наш писатель. Вы понимаете, Мария? С такой-то биографией он уже определенно наш. То есть 1/4 века он у нас, ну, да, жил и, понимаете, познал, так сказать, все стороны, значит, государства российского и нашей судьбы. И вот и у нас вот на родине он написал все эти сочинения, связанные, вот как бы он адресует их русским людям, и сам становится русским человеком, понимаете? То есть, ну, все, Максим Грек. И вот, наверное, мы сегодня почитаем одно из самых таких... Не, они у него все важные, все интересные, но вот это такое сочинение называется «Повесть страшная и достопамятная о совершенной иноческой жизни». Это сочинение, оно автобиографично. Не совсем точно я сказал. Вот автобиография, человек пишет о себе, а здесь он пишет... Он делится своими воспоминаниями молодости об Италии. И он описывает вот этого человека, который оказал на него вот это глубокое духовное влияние. Джероламо Савонаролу. Вот про личность этого Савонаролу как раз он и пишет. И в чем смысл этого сочинения? Давайте я поясню в 2 словах. Значит, вот эта повесть страшная, достопамятная, где он вспоминает, так сказать, вот эту итальянские свои впечатления, она, получается, была написана до 25 года, 1525 года, то есть до его ареста, осуждения, то есть когда он еще был вот на свободе и писал, и переводил, и все-все-все. И вот здесь мы видим очень интересный момент, потому что вроде бы преподобный Максим рассказывает про то, как устроена вот эта была жизнь во Франции, в Италии, как у них устроено образование, как у них устроены монастыри в особенности. И вот рассказывает про этого Савонаролу. Занимательно, интересно. Мы почитали, да? Почитаем. Вот, Мария, к чему он это рассказывает?
Ну, видимо, для того, чтобы рассказать, что это такое, и преподать нам пример, чтобы у нас такое же было.
Вот, вот. В этом и суть. Что, конечно, это сочинение имеет критическую направленность. Потому что все, ну, как бы, понимаете, все те язвы, против которых выступал Савонарола, они все имели место на Руси. Понимаете, имели место на Руси. Ну, мы это увидим. Он там бичевал содомский грех Савонарола во Флоренции, бичевал проценты ростовщичества, и это имело место на Руси, Мария, я вам так скажу, весьма широкое. В XVI веке по сообщениям там всевозможных путешественников, ну, большому количеству источников, ну вот русское общество не надо идеализировать, понимаете? То есть эти все вот такие нравы, то есть они были во Флоренции, но Флоренция была такое рафинированное, очень культурное общество, где это все процветало. У нас это носило более, конечно, такие, ну, более грубые, конечно, формы, но тоже имело широчайшее распространение. И долговая кабала, и закабаление там вот этих всех холопов, и процент, и вот это вот расслоение богатых и бедных, это все имело место, да, кабальное такие вот, долговое рабство. Это такая социальная язва была той эпохи. И, ну вот, понимаете, содомский грех, то есть это имело место и в Москве, и в высших слоях общества, и в монастырях это имело место, и во многих местах, понимаете, Мария? И вот он, и вообще, то есть он видит не строение, преподобный Максим видит не строение, в монашеской жизни видит не строение, что монахи имеют имущество, что они переходят из монастыря в монастырь, что нет там порядка и это самое, и он как бы рассказывает про свои впечатления молодости, но именно с прицелом. Вот посмотрите, как, в принципе, можно эти все социальные язвы решить и исцелить. И вот давайте. И поэтому речь здесь пойдет про Запад. При этом преподобный Максим подчеркивает, не думайте, говорит, что я тут хочу всех склонить к латинству. Тут уже раскол случился, уже полтысячелетия, да, расхождение между католической церковью и православной. И он говорит, я, говорит, здесь не думайте, что я всех тут склоняю в латинство. Латинские догматы я сам вот там был, у них жил, это сказать, и я этих латинских догматов не разделяю, не, которые есть отступление от апостольской веры, значит, они вот неприемлемы, но это никак не значит, что там нет благочестивых людей, которые имеют чистую и неложную веру Христову, и которые имеют благочестие, от которых нам бы, так сказать, следовало поучиться. То есть это никак не отменяет вот этого факта. И вот он делится. И вот, значит, это сочинение, оно как бы состоит из двух таких новелл. Первое, о монашеский орден. Тут подчеркивает преподобный Максим, что у латинян монахи, они живут не по одному уставу, а там есть много уставов, он пишет, много разных организаций. Это то, что вот мы называем монашеские ордена. Понимаете, Мария? То есть, как бы, ну, такая вот специфика на Западе сложилась, орденская система, то есть орден – это порядок, какой-то монашеский орден, который преследует какие-то цели определенные. То есть, например, там бенедиктинцы, они вот там такое вот классическое монашеское общежитие, да. А вот доминиканцы, допустим, да, вот у них все то же самое, но есть акцент на полемике с еретиками. Вот целая история про этого святого Доминика, как они там боролись с альбегойской ересью, и вот это монахи, которые уделяли этому большое внимание полемике, опровержению всяких ересей. А вот, например, Франциск Ассизский. Вот это такой орден с акцентом на миссионерство, например, да, или орден иезуитов. Но это орден, возникший в конце XVI века, через, ну, там уже реформация когда пошла, вот, чтобы бороться с реформацией, да, бороться с влиянием протестантизма, и это как бы такая военизированная структура, которая всячески пыталась защищать католическую веру и бороться с влиянием протестантизма. То есть, понимаете, есть ордена, которые имеют там социальную направленность, там есть такой орден баландистов, например, самый удивительный орден, он маленький, и он, это орден монахов, которые занимаются собиранием и изданием житий святых. Понимаете, Мария? Вот такой вот удивительный орден. Значит, и вот они ездят по этим древним там, библиотекам, там, монастырям, для того, чтобы найти какого-нибудь святого и описать, и издать его жизнеописание. Вот орден баландистов. Вот, то есть, видите, орденская система. И он вот как бы описывает вот эту вот систему. И вот, значит, давайте почитаем. Давайте почитаем. «Повесть страшная и достопамятная, совершенной иноческой жизни». И вот он пишет, начинает говорить: «Не думайте, что я лгу. Да, я об истинном пишу, и это все я сам видел и прочел, и слышал от мужей правдивых, добродетельной жизнью и мудростью многих украшено. И это все я видел и слышал очень юным, и где, в Италии, где прожил многие долгие годы. А при этом не думайте, что я, значит, люблю латинское учение, но Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и его дары есть и у латинян, которым мы можем и поучиться». И первая история происходит в городе Париже. Мария, значит, город Париж.
Да.
Париж вот 16 века. Вот сейчас у меня к вам будет вопрос, Мария. Давайте вот. Смотрите, как начинается. Париж – город славный и многолюдный в Галлии, которая ныне называется Францией. Держава великая и славная, и богатая бесчисленными благами. А среди них первое и лучшее. К чему стремятся, значит, все как бы жители этой страны? И в чем они преуспевают? Как вы думаете, в чем? Вот есть у вас варианты?
Ну, на самом деле, очень хочется верить, что это было что-то такое из духовного мира, но, мне кажется, это что-нибудь такое, наоборот, максимально материальное. То есть, не знаю, там, торговля, может быть, кухня.
Ну, да, Франция процветала в торговом отношении в 16 веке, это правда. Вообще, тут какие варианты? Что они любят вкусно покушать, да, ну, французская кухня, да. Или они любят приодеться, французская мода, да. Первое и лучшее, пишет Максим Грек, это забота и усердие относительно философских и богословских догматов, даром преподающихся всем, стремящимся к таким превосходным наукам. Ибо преподавателям этих наук плата значительная выдается ежегодно из царской казны, так как тамошний царь имеет великую ревность и заботу о словесных науках. Тут он говорит ни о чем ином, как о Парижском университете. Понимаете? Вот. Это Максим Грек вот прям берет и намекает русскому читателю, и русским элитам, и московскому великому князю, что вот посмотри, великий князь, во Франции, в славном городе Париже, даром, то есть бесплатное образование в этом университете. Студенты могут приехать со всей Европы учиться философским и богословским догматам. И с них плата не будет взиматься, потому что преподаватели получают эту плату из царской казны. Вот так вот. То есть небывалое дело. Парижский университет. Не организовать ли нам подобное в Москве? Понимаете? То есть тут намек-то вот именно об этом. Там преподаются всякие науки, не только по части нашего благочестивого богословия и священной философии, но о внешней мудрости. Внешняя мудрость – это внешние науки. Понимаете, медицина, там, право, какая-нибудь естествознание. Ну и о внешней мудрости всяческие науки, которые доводят ревнителей своих до совершенного познания. И этих ревнителей там великое множество, как я слышал от некоторых. Со всех западных стран и северных собираются в упомянутый город Париж, одержимые стремлением к словесным наукам, не только дети простых людей, но и родственники, достигших царского престола или боярского и княжеского сана. У одних сыновья там, у других братья, внуки, родня. То есть и простые люди, и элита, и все могут туда детей своих отправить, и если они на то способны, будут учиться. И каждый из них достаточное время, пробыв в учении прилежном, возвращается в свою страну, исполненный всякой премудрости и разума. И он служит украшением, предметом похвалы для своего отечества, становится советником прекрасным, руководителем опытным, помощником рьяным во всем, в чем будет потребность. Таким должны быть и становиться для своего отечества те, которые у нас благородством и обилием богатства весьма хвалятся, и которые священным учением словесных наук, наставляемые просвещаем, смогут не только свои непотребные страсти одолеть, вот, но и других заставят подражать себе, любить всякую богоугодную жизнь. Вот так. То есть это для русского читателя, ну, сразу как некий такой вот намек. Посмотри, как там у них разумно было устроено вот это образование, то со всей Европы люди могли приехать и принести туда вот это знание, вот эту мудрость и везде все настроить. На Руси такой образовательной системы не было. Мы об этом много раз говорили, не сложилось по объективным причинам. Преподобный Максим это видит и вот как бы дает пример. Организуйте что-то подобное Парижскому университету, и будет у нас на Руси большое благо. Ну, на самом деле, смотрите, это получается где-то 20, пишет он это 20-е годы 16 века. Мы знаем, что проект был реализован два столетия спустя. Уже Михаил Ломоносов, вот первый русский университет, Московский университет. То есть Максим Грек очень сильно опережал вот свое время именно вот на русской почве. То есть, ну, потому что вот этот западный опыт позволял ему видеть вот эти вот какие-то недостатки и предугадывать вот этот путь, которым мы пойдем. И вот он пишет, знаменательная история. Вот он говорит, в знаменитом городе был некий муж, искушенный во всякой премудрости внешней и священного богословия, учитель великий первый. Вот. И этот муж очень сильно возгордился. Очень сильно возгордился своим внешним знанием, толкуя богословские изречения блаженного апостола Павла. И он как-то, ну, жизнь его не соответствовала тому, чему он учил, но вот он такой вот, понимаете, был высокоумный, горделивый, и как-то он заявил. Вот это богословское изречение, даже сам Павел не мог постигнуть и объяснить, как это сделал я. Понимаете? То есть из Павла он взял, из послания апостола Павла он взял какое-то изречение, сказал, что даже сам Павел сам до конца не понимал, чего он тут сказал, а вот я-то тут вот это все объяснил. Какое безумное велеречие, дерзость, многолетнее неразумие. Вот. Но Божий суд, который гордым противится, не замедлил и тотчас его настиг. И этот человек внезапно вот хватил его удар, и он стал мертвым. То есть он умер внезапно. Такая скоропостижная смерть вот этого парижского, понимаете, учителя богословия. И вот он уже мертв и безгласен. Многочисленные его ученики, ужасом, страхом охваченные из-за вот этой вот, вот этого события, положив во гроб умершего, в церковь отнесли и совершили положенное над умершим обычное пение. И вот он страшный рассказ, преподобный Максим рассказывает. В ходе этой самой, в ходе отпевания, Мария, мертвый ожил и, сев в гробе, воскликнул: «Я поставлен перед судьей». И, сказав это, опять опустился без дыхания и без глаза мертвым. Все были в ужасе, поскольку они видели, и от того, что они видели и слышали, и продолжали молиться: «Господи, помилуй». Но мертвый вновь ожил и сказал: «Я был испытан». То есть первое, я поставлен перед судьей, потом он сказал: «Я был испытан», и снова мертвый опустился во гроб. Всех объял еще более великий ужас. «С погребением не будем спешить», — говорили они, — «услышим, чем кончится необычное это явление». И вдруг умерший ожил, и последний звук издал, и сказал: «Я осужден». И больше он уже ничего не, он уже не оживал и ничего не говорил. Таков был конец знаменитого сего наставника. И таким было возмездие за безумное превозношение, это вот за его такую гордыню. Потому что знание делает гордым, а любовь назидает. Знание надмевает, любовь назидает, из апостола Павла. И после этого случая, пишет преподобный Максим, ученики его, многие числом, благородные, богатые юноши, презрев приходящие красоты суетной жизни и усердие излишнее в науках, и славу этих наук, презрев, отвергнув, все дружно отреклись от житейских забот и свои богатства раздав нищим, устремились единодушно в отдаленное место и организовали там себе монастырь. Исследователи пишут, что это был орден картузианцев. Они отделили малую часть богатств монастырю на пропитание, и, значит, все остальное там нищим раздали, и вот они ввели вот это правило, порядок, не для всякого легко выполнимое. И вот это вот первая часть вот этого повествования, где он описывает, ну, слушайте, некий, ну, идеальный монастырь. Вот то, как, по мнению преподобного Максима, должен быть устроена монашеская жизнь. И он тут противопоставляет, конечно, нестроениям, которые он видел, ну, так сказать, вот в наших реалиях. Да. Он говорит, каждый обязан жить один в своей келье, не выходя наружу, ни с кем не беседуя, возлюбив совершенное молчание. Вот. И эти собрания, значит, во время собраний в церкви с кротостью, молчанием посвящают люди Богу, о житейском не говорят между собой. Каждый в своей келье ест то, что приносится общим слугой. Этот слуга, это вообще как бы, ну, такой, вот такой вот монастырь, какой-то скитский образ жития, понимаете? Практически такое затворничество. Они молчат, это они безмолвствующие, им подаются через окошко пища, которую благословил настоятель. И в трапезную они собираются по воскресеньям. За каждой кельей у них был маленький садик на малую им утеху, колодец маленький. Вот. И в кельях ничего не найдешь другого, кроме нескольких книг и рубища, которые носят на себе. И где у них, какая вкусная пища или напиток, или овощи, услаждающие гортань. Где у них накопление серебра, золота, подвижники. Где празднословие, смех несвоевременный. Пьянство, избыток вкусной еды, об этом даже и не слыхать. Серебро и лихоимство, ростовщичество, лукавство почитается у них мерзким, проклятым. Одежда у них была волосяная, вся белая, не беленная, да, не крашеная, обозначающая чистоту их жизни. А ложь, ослушание, пререкания исчезли у них окончательно. Других обителей из-за частых переходов они не знают. Не как мы переходим бесчинно из одной обители в другой, в другую. Но они вот держатся одного места и подвязаются. И дальше они, значит, и вот они вот так вот живут. Кроме того, он пишет, значит, в западных пишет он монастырях. В одних монастырях много монахов, а в других там, например, возникает ситуация, где недостаток, да, то есть, ну, мало подвязающихся, а некоторые многолюдные монастыри. И он говорит, что одни переполнены иноками, диаконами, другие терпят недостатки, ибо у латинян существуют разные монашеские ордены, а не один, как у нас. И вот тогда настоятель каждого ордена, которого называют генералом, ну, то есть генерал – это как бы, ну, как руководитель этого, вот этого, ну, как архимандрит, это примерно то же самое, что у нас архимандрит. И он говорит, он собирает игуменов, начальников из всех монастырей для рассмотрения. Город их питает. Да, город рад, что тут собирается иногда и тысячи человек, и больше тысячи. И они рассматривают порядок в монастырях. Все на совете решают. Где недостаток, туда отправляют из других монастырей. Где избыток, ну, соответственно, вот они вот это все вот эти вопросы решают. И все это делается с большой любовью и по согласию, и по какому-то такому разумному, так сказать, порядку. И смещают или назначают игуменов, и епитимью там налагают, и вот решают всевозможные вопросы. Решают всевозможные вопросы, и он тоже это ставит, как бы в пример, потому что это все-таки такой разумной монашеской жизни. И вот он описывает практику, как они там собирают подаяние, у жителей, значит, этого, ну, там, вот этих итальянских городов, а потому что, чтобы не жить вот этим вот крестьянским-то трудом. И получается вот некий такой вот очень нестяжательный и созерцательный и разумный образ жизни он среди них наблюдает. Вот это первая часть вот этого, значит, сочинения. Давайте уже про Савонаролу, получается, центральный элемент этого сочинения, уже в следующий раз, Мария.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На прямой телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.